по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами в книге притчи Соломоновых. Мы с вами продолжаем сегодня читать. Мы с вами продолжаем сегодня говорить об очень непростых вещах. И много комментариев от вас. Спасибо большое. Сегодня начнем читать и почитаем некоторые из этих комментариев. Я боюсь, что не все сегодня прочитаем. Но вот сегодня мы конкретно первые 20 минут читаем ваши письма, а потом слушаем Священное Писание и размышляем над Божьим Словом. Я напомню, что вы нам можете писать и сегодня тоже, потому что завтра мы сегодняшний комментарий прочитаем обязательно. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие способы связи, другие группы, в которых вы нас смотрите, другие группы, в которых вы нас слушаете. То есть, ну, если вы нас смотрите и слушаете, то вы также можете нам написать. Очень много интересных историй и вопросов в связи с вчерашним эфиром мы получили. Также и примечаний, и замечаний. Жанна Михайлова пишет: «Недаром столько мест в Писании, предупреждающих об опасности спящего состояния. Написано: „Бодрствуйте. Что делать со старыми скелетами в шкафу?“» Ну вот скелеты в шкафу мы приносим Господу, мы отдаем их Господу. И еще очень важная вещь, мы принимаем тот факт, что Бог дал нам прощение. Вот когда мы отдали это Господу, это уже в Его руках. Иногда враг, сатана, начинает нас мучить этими старыми скелетами. Ну, ты помнишь, что было, там, не знаю, 10 лет назад? Ты помнишь, что было 20 лет назад? Тут уже от возраста зависит, вот сколько лет назад. И, кстати, ровно так же, как ты помнишь, что было вчера. И тут очень четко можно вспомнить, мы с вами говорили, мы с вами читали псалмы, 102-й псалом. Помните, как далеко удалил Бог наши грехи от нас, как запада, как восток от запада. То есть не как север от юга, да, северный полюс, южный полюс, можно посмотреть, где северный полюс, где южный полюс, но как восток от запада. Тут не совсем точная вот эта такая картинка, потому что в любом случае в то время они могли даже написать север от юга, потому что для них это было просто направление в ту сторону, в другую сторону. Но это бесконечное удаление. То есть это очень далеко друг от друга. Вот. И тут важно помнить о том, что да, Бог избавил нас, Бог простил нам эти грехи. Если мы готовы принести Богу то, что происходило в нашей жизни, Он снимает с нас это. Не всегда сразу снимает последствия. То есть бывает ситуация, да, и очень часто у нас бывает ситуация, когда мы живем, продолжаем жить вот с теми последствиями, которые были. Может снять, а может и не снять. Тут был комментарий, я его вчера читал, про религиозную закомплексованность. Я сказал, что вполне возможно, чтобы была вот эта религиозная закомплексованность, о которой здесь Кирилл, наш слушатель, пишет. Вот, и спрашивают, а что такое религиозная закомплексованность? Это вот, да, как Светлана пишет. Как это, вот что это такое? Смотрите, какая вещь. Тут очень сложная тема, очень сложный вопрос. Лет 20 назад, да ладно, лет 10 назад, я очень сурово и так по-максималистски относился к тому, что кто-то говорит: вот я вот этого делать не буду, я вот этого делать не хочу, например, вот эту музыку слушать не буду, вот эту группу слушать не буду, а я слушаю, понимаю, что это совершенно какая-то безобидная музыка, безобидная группа. Чего надо не слушать? Ну, нормально же, можно же это послушать. Ну, что такое? Вот, религиозно закомплексованный ты человек, говорил я, легалист, говорил я, как ты так можешь, говорил я. Потом стало понятно, что тут все не так просто. Во-первых, Господь дает определенную свою защиту. Если человек говорит: я вот это слушать не буду, я не хочу это слушать, мне это вредно, но он при этом не настаивает, чтобы никто этого не слушал. Да, вот я это не слушаю. Да, человек говорит: я рэп не слушаю вообще никакой. ну вот, вот никакой. А кто-то скажет про какую-нибудь старую песню. Не знаю, я не слушаю песню «Атас» или «Эскадрон моих мыслей шальных», что-нибудь такое. Ну, тех еще совсем старых. Вот кто-то скажет, ну и что? Ну, вот какие проблемы? В чем, да, «Эскадрон моих мыслей шальных», старая песня, там даже библейский смысл определенный можно найти при желании. А человек говорит, а я не слушаю. Почему? А у него с этой песней есть определенные связанные с ней моменты, есть опасность, и эта песня может быть таким крючком, за который его может враг попытаться уловить. Он говорит, я этого не слушаю. Я от вас не требую, чтобы вы это все выкинули. Но для себя я решил это не делать. Вот в эту часть города я решил не ходить. Вот эту картину, даже это может быть какая-то классическая картина, я решил не смотреть. Я от вас этого не требую. Но для себя я принял такое решение. Это нормальное самосохранение. Это понимание того, где в вашей жизни опасность, что в вашей жизни может вам угрожать. И поэтому человек от таких вещей себя ограждает. Слушайте, человек говорит, а я не пью молоко. Почему? А потому что в молоке есть вещества, которые мне вредны. Вот мой желудок это не принимает. Я не пью молоко. Пока он не начинает требовать, что, слушайте, и вы не пейте молоко, и никто не пейте молоко. Вот все нормально. Он заботится о себе. Я знаю семьи, где один из супругов вегетарианец, допустим, жена вегетарианка, а муж, никак не принимает вегетарианство. Вот просто не принимает и все. Она ему готовит мясо. И иногда ей приходится даже через себя переступать, потому что одна такая христианка мне сказала, знаете, мне вот сам вид его и сам запах его противен. Но ради мужа, вот он не готов от этого отказаться, а ради мужа я это делаю. Но для себя она решила, а я этого делать не буду. Это что, закомплексованность? Нет. Это ее убежденность. Это ее следование убеждениям. Так что здесь вот с этими разговорами, я думаю, что нужно быть очень аккуратным. Еще одна Светлана пишет. Доброе утро, благодарю за эфир. Но здесь много благодарностей, кстати. О, еще интересный вопрос был. Как понимать отклонение направо или налево? Что это за отклонение? Почему уточняется два разных направления? Если вы прочитаете, перечитаете в связи с тем, о чем мы читаем, по-моему, где-то в какой-то передаче мы даже это сделаем в предзаписанной программе, но вы можете не дожидаться того момента. Откройте и почитайте книгу Иисуса Навина, первая глава. И вот там ситуация такая. Умер Моисей, Иисус Навин получает руководство Израилем, он принимает эстафету из рук Моисея, и Бог ему говорит о том, что он должен будет быть лидером, через которого Бог введет израильский народ в обетованную землю, и при этом Иисус Навин не должен от Слова Божия, от Божьего закона не отклоняться ни направо, ни налево, ни в одну сторону, ни в другую сторону. Вот этот прием, это образность, путь по четкому направлению вперед, без отклонений в ту или иную сторону, это абсолютно библейская история, это библейский путь, библейское понимание. Израильский народ идет по пустыне, он должен прийти туда, куда надо. Вот отклонение в одну или в другую сторону, это, соответственно, путь туда, куда не надо. Это не значит, что мы всегда находим какие-то такие компромиссные пути и так далее. Это значит, что с разных сторон могут быть опасности. Дальше. Иисус продолжает эту идею пути, когда он призывает апостолов, говорит, следуй за мной. Вот от Христа можно отклониться в самые разные стороны. А апостолы могли буквально уйти в одну или в другую сторону. Мы сегодня можем уйти, кто-то уходит во вседозволенность, в такую анархию внутреннюю, да и внешнюю тоже. Кто-то уходит, я бы сказал, в другую сторону. Это религиозность, такая псевдорелигиозность, без Христа. Мне спасение-то уже не очень нужно, потому что я и сам себе вполне религиозный, я сам всем, и себе, и всем остальным расскажу, что и как делать. Вот не уклоняйся ни в одну, ни в другую сторону. Потому что это не то, что, знаете, как иногда, я даже такую интерпретацию как-то слышал в одной из проповедей, проповедник говорит, это значит, что всегда нужно искать какие-то средние компромиссные варианты. Нет, вопрос не про средний компромиссный вариант. Иногда компромисса не бывает, компромисса с грехом не бывает в принципе. А это про то, что идти за Христом. Не уклоняться ни в одну, ни в другую сторону от Христа. Дальше Александр спрашивает, почему притчи обращены только к сыну, почему нет обращения к дочери, кто этот сын, кто, что в Писаниях подразумевается под словами «сын» или «дочь». Давайте с самого начала. Во-первых, Соломон пишет как царь, при этом он обращается и к своему сыну, сына его звали Рвам, того сына, который потом царствовал, и к сыну в широком плане, то есть в более широком, таком, более широкой перспективе, потомку. Почему к сыну, а не к дочери? Потому что все-таки культура того времени была больше сосредоточена, была больше сконцентрирована на мужчине. Да, он обращается к своему сыну как будущему царю, к мужчине как к тому, кто готов слушать. Никаких проблем в этом нет. Это можно применить и к мужчине, и к женщине. В свое время, еще во времена моего детства, часто это детям уже не читают, а может быть, зря не читают. Там есть кое-что интересное в этом. Помните, Маяковский писал, крошка сын к отцу пришел и спросила: кроха, что такое хорошо, что такое плохо. У меня секретов нет, слушайте, детишки, папа этого ответ помещаю в книжке. Никому не приходило в голову спросить, а почему у Маяковского пришел крошка сын, а не дочь. Я, правда, в детстве, помню, думал, что там двое детей. Значит, ну, такое детское восприятие. Крошка, сын к отцу пришел. А еще у него была сестра. И сестра кроха. Потому что, значит, сын к отцу пришел. А в следующая строчка, да, и спросила кроха. Вот сын пришел, брат, значит, ее, до этой крохи, а кроха потом спросил. Вот они вместе пришли и спросили. Понятно, что ничего подобного Маяковский в виду не имел. Никаких проблем с тем, что говорится в мужском роде, здесь нет, оно относится ко всем. Кстати, почему они пришли, они, почему он, да, почему он пришел к папе, а не к маме? Вот, а мама где? Такой вопрос даже не возникает, он не актуален в данном контексте. Теперь, что за сын? Рвам. Причем интересно, что ведь у Рваама как раз, если вы прочитаете, мы с вами читали, послушайте эти старые наши записи, мы читали третью книгу царств, мы читали о Рваами и Иерваами, когда фактически самозванец Иерваам воспользовался для разделения царства. Ну, понятно, да, что это разделение царства было предсказано Богом, понятно, что это Божья рука, но вот на политическом уровне Иерваам воспользовался глупостью Рваама. Рваам мог бы послушаться советов пожилых людей, которые помнили еще его отца, а он послушался советов молодежи. Ну и вот, в общем, решил показать, какой он крутой, потому что, да, он говорит о том, что, слушайте, ну вы тут бурчите, да, папа вас это налогами угнетал, а я с вас еще больше шкуру драть буду. И ничего хорошего из этого не получилось. То есть, более того, вы можете помнить, очень, очень полезно воспринимать Библию именно в контексте, да, вы можете помнить, что, да, вот он это пишет своему сыну, и каким образом сын это послушал или не послушал. Но есть сын в более широком плане, в более широком понимании, то есть как всякий человек, который начинает жизнь. И кроме того, всякий человек, который в принципе это будет читать. То есть мужчина, женщина, всякий читатель. Теперь по поводу, опять чужая жена волнует, чужая женщина. И Александр спрашивает, может ли это быть лжерелигия? Да, может, конечно. И мы с вами об этом, по-моему, об этом уже коротко говорили. Точно еще будем говорить в нашей предзаписанной части. Переносном понимании, в образном понимании, и всегда на самом деле ведь служение лжебогам ассоциировалось в Израиле как раз с блудом. Да, Израиль блудодействовал с другими богами, хотя был призван как невеста Яхве. То есть ответ здесь, конечно, Да, мы ставим на первый план, на первый уровень именно буквальное толкование, но не буквально здесь вполне может быть. Я сказал, что про религиозную закомплексованность спрашивала Светлана, это неправда. Я сейчас вижу этот комментарий. Это был вопрос от Даяны. Вот, простите, пожалуйста, это была моя ошибка. Мария присылает благодарность. Спасибо вам большое. Ой-ой-ой. Пишет слушатель, который подписался как H.G. Wynn. Вопрос такой. Жить с девушкой — это грех? Ну, я прямо здесь могу... Да, прямо анонс могу сделать после этого вопроса. А если вы нас слушаете в прямом эфире, ну, скажем так, если сейчас вы слушаете нас в прямом эфире, то вы можете сегодня в 12 часов зайти на сайт или на страницу Теос Медиа. Ну, или если не слушаете в прямом эфире, то вы можете зайти все равно на эти страницы и найти сегодня в 12 часов будет выходить программа, которая называется «Банка со мнениями». Да, вот именно так, «Банка со мнениями», в которой наши молодые коллеги, наши студенты как раз сегодня будут обсуждать вопрос. У них двое участников, христианин, причем, насколько я знаю, человек, который здесь будет, очень убежденный христианин, который в некоторых вопросах, ну, даже посуровее меня будет. Я, например, читаю книжки про Гарри Поттера, и не испытываю при этом никаких угрызений совести. Человек говорит, что не нужно их читать. Так что там сурово, там все реально сурово. Неверующий человек, который имеет позицию, ну, которая вот для обычного, свойственна обычному неверующему человеку. Вот как раз об этом будут говорить. Жить с парнем, жить с девушкой до свадьбы. Вот это что? Как к этому относиться? И тут часто используется аргумент, но ведь все так делают, но ведь все так живут. Ну и что? Все так живут. Для нас, христиан, это, разумеется, недопустимо. Кстати, сегодня мы будем продолжать... Слушайте, ну вот просто вот нарочно такое не устроишь, да? Потому что эти передачи... Вот сегодня у нас такие параллельные темы. Потому что сегодня мы именно эту тему будем продолжать, читая книгу притчи. И вот в каком плане. Иногда мы даем духовные объяснения, и они справедливы. Они правильные духовные объяснения того, почему это грех, почему это недопустимо. Но есть и совершенно биологические объяснения, физиологические объяснения также. И интересно, что в Библии они тоже даются. Оксана пишет. Приходило в голову и спрашивали, где дочь, где наставление для дочери? Это хороший вопрос. Значит, дело в том, что одна из, ну, скажем так, революционных таких, одно из революционных свершений христианства, если вы читаете Евангелие внимательно, особенно Евангелие от Луки, вот Христос делает так, что очень важная позиция, очень важное положение начинают занимать женщины. Вот и там начинаются, ну и, кстати, в Новом Завете это тоже есть наставление женщине, но нет вот такого «дочь моя, послушай». Да, наставление женщине уже есть. Это, вот это уже меняется. В Ветхом Завете это общее наставление, но даже здесь, во-первых, в книге притчи, да, есть добродетельная жена. Это концовка, которую мы находим в 30... В данном случае, кстати, не только жена, а женщина, в принципе. Это концовка 31 главы. Есть упоминания про женщину. Их действительно мало. Их мало по двум причинам. Во-первых, потому что действительно эта культура была очень ориентирована на мужчин. И, во-вторых, потому что в этой культуре на мужчине была большая и серьезная ответственность. В Новом Завете это меняется. Христос меняет этот фокус, меняет эти акценты. Давайте сейчас начнем с того, что обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Я думаю, к этому вопросу мы в следующий раз еще вернемся, потому что есть что сказать. Ну, а пока давайте обратимся в молитве к Господу. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас. Мы просим Тебя, наставь, научи каждого из нас, потому что эти слова адресованы каждому из нас. И то, что Ты сказал тогда, Ты говоришь и сейчас. Помоги нам, Боже, слушать, понимать и принимать, и меняться. Меняй нас сам Духом Своим Святым. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 690-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы продолжаем читать книгу «Притчи Соломоновых». И сегодня будем говорить о любви и о интимной близости. Да, в прошлый раз мы с вами видели Божий путь полового воспитания. Мы видели, насколько важна интимная чистота, чистота в интимных отношениях. Она важна и для человека лично, и для его отношений с Богом, но она важна также для совершенно практических таких моментов, для дома, для семьи. Говорят, что человек, у которого был секс до брака, приносит на брачное ложе всех своих бывших партнеров. Один молодой человек мне рассказывал, как это происходит. Он говорит, у нас первый год семейной жизни, но, он говорит, иногда в самые такие ответственные моменты, находясь со своей женой, я вдруг кого-то вспоминаю. И я невольно начинаю сравнивать жену с этой девушкой, с этой женщиной. Ну вот тогда было по-другому. Тогда было лучше или тогда было хуже, в данном случае даже не важно. Само сравнение уже приводит на брачное ложе еще кого-то, кому там совершенно не место. И вот мы с вами читаем о чужой женщине, о чужестранке, но мы с вами также понимаем, что это все-таки были и израильтяне тоже. Мы отметили, что эти люди когда-то были верны Богу, но они ушли от Бога, они ушли от веры, и они теперь действительно стали чужими и в отношениях с Богом тоже. И вот, кстати говоря, отношения мужа и жены не случайно указывают также на отношения между Христом и Церковью. Мы с вами читали об этом в послании к Ефесянам. То есть тут действительно очень много таинственного, такого, что не укладывается, может быть, какие-то теоретические объяснения. Это параллель, которая существует в отношениях между мужем и женой, с одной стороны, и отношениях между Богом и человеком, с другой стороны. Вспомните, как Бог взывает к Израилю, и Израиль также представляется как Божья невеста, а то и непослушная и неверная блудодейная жена. Израиль блудодействует с идолами вместо того, чтобы прийти к Богу. И вот с 15 стиха 5 главы мы с вами читаем об интимной близости как о высшей точке близости духовной, высшей точке близости в браке вообще. «Пей воду из своего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женой юности твоей, любезную ланью и прекрасную серную. Груди ее да упоевают тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно». Итак, физическая близость, интимная близость – это практическое выражение духовной любви на высочайшем уровне. Физическая близость предполагает наше полное доверие друг другу. Мы доверяем друг другу свои тела, причем такие части своих тел, которые мы скрываем от любого другого человека. Именно поэтому, кстати, эта физическая близость между самыми близкими людьми, между мужем и женой. И ради Бога, не надо делать из этого табу. Бог поднимает интимную близость, интимные сексуальные отношения на высший уровень. И для христианина, как мы уже с вами сказали, христианская семья – это параллель отношений между Христом и Церковью. Многие люди терпят, к сожалению, крушение именно в семье. Семьи распадаются, в том числе и христианские семьи. Иногда говорят о том, что разводов в христианской семье не меньше, чем в семьях людей неверующих. Я предполагаю, что так оно и есть. Мне рассказывали о том, что вот в одной американской гостинице администрация поделилась следующим наблюдением. Они говорят, когда к нам приезжают молодые пасторы и молодежные служители для того, чтобы проводить свою конференцию, платных порноканалов по телевизору смотрят не меньше, чем когда приезжает группа бизнесменов. И это страшная история. Это действительно страшная история. Кстати, в Новом Завете мы неоднократно читаем предостережение о важности чистоты брака. «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Супружеская ложа – это высочайшие отношения. Нельзя сводить их до уровня греха или даже до уровня простой житейской пошлости. С другой стороны, вот как раз прелюбодеяние – это и есть дно падения. К сожалению, в современной культуре все наоборот. Мы как-то стесняемся говорить о близких отношениях между мужем и женой, но вот вопрос о том, кто кому изменил и с кем изменяли, обсуждается очень и очень часто. Как я уже сказал, эта проблема существует и в церкви. Один пастор стал рассказывать мне о том, что хочет развестись со своей женой, потому что устал от нее, и решил сойтись с молодой секретаршей, которая, кстати, была членом той же церкви. И я пастору говорю, послушайте, вы вообще понимаете, что вы делаете? Вы понимаете, что это недопустимо? Пастор мне возразил и предложил не читать ему лекций по поводу потери спасения. Я ему ответил так, нет, никаких лекций читать не буду. Скажу лишь одно. Если вы человек неверующий, то все понятно. Вы живете как дитя тьмы, как чадо тьмы, и вы по этому поводу не испытываете никаких душевных, духовных угрызений. Тогда все понятно. Если вы человек верующий, то будьте готовы. Бог вас будет учить, сурово и даже очень сурово. Бог может лишить вас здоровья, Бог может лишить вас жизни. Все это возможно. Этот разговор произошел уже много лет назад. Я знаю, как живут эти люди. Я видел их недавно. Бог не лишил их жизни. Хотя, наверное, им иногда кажется, что лучше бы лишил. Эти два человека настолько несчастны, насколько только можно себе представить. И каждый из них готов сказать одно. Зачем мы в свое время такое сделали? Вот зачем? Понимаете, эти вопросы о будущем не всплывают в тот момент, вот когда кажется, что вот это настоящая любовь и все прочее, люди об этом не думают. А потом возникает следующая тема. Ну, зачем мы так? Апостол Петр не случайно пишет об этом. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Да, нарушение Божьей заповеди, нарушение Божьего установления приведет к тому, что между Богом и человеком встанет преграда, и эту преграду человек очень четко ощущает, он ощущает ее во время молитвы. С другой стороны, замечательное свидетельство, когда муж и жена могут жить вместе, любить Бога, любить друг друга, вместе молиться, преодолевать испытания. А я четко вам должен сказать, хотя я думаю, вы и так это понимаете, испытания будут в любом случае. Но тут вопрос о том, как их преодолевать. И таким образом служить другим людям. Вот это действительно замечательный пример счастливой христианской семьи. Даже если эти люди не держатся постоянно за руки и не начинают говорить о том, что вот какие мы тут влюбленные и так далее. Нет. Сам факт, что они идут вместе, сам факт, что они, да, иногда ссорятся, но все эти ссоры приносят к Богу, вот сам этот факт, это уже великое свидетельство. Одна женщина мне говорит, я смотрю на опытные христианские семьи, и она говорит, если бы эти люди по 20-30 лет жизни ворковали как голубки, я бы этому не поверил, это было бы как-то нечестно. А я смотрю и вижу, у них бывает все, но они все равно продолжают любить Бога, и Бог дает им также силы любить друг друга. И вот это здорово, вот это свидетельство. 20 стих. «И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю и обнимать груди чужой?» Тут замечательный вопрос. Переводя на современный язык, можно сформулировать этот вопрос так. А смысл? Вот зачем тебе все это? К чему это? 21 стих. «Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его. То, что мы делаем, то, что мы собираемся сделать, то, что мы думаем, то, что мы собираемся подумать, все это и так известно Богу. Он измеряет наши пути». Как-то мы были на одной свадьбе. Ну и вот уже под конец свадьбы один из родственников, мы с ним стали разговаривать. Вот, и он, ну так, отдохнул на свадьбе. Очевидно, у него такая манера разговора. Он стал во время разговора со мной просто материться, и материться достаточно жестко. И потом говорит, ой, пастор, простите, я при вас. Я говорю, знаете что? Вот передо мной извиняться не надо. Вашей бранью я не расстроен. Расстроен Бог. И это ваше отношение с Ним. Я говорю, мне было бы гораздо хуже, да и вам будет гораздо хуже, если вы научитесь говорить красиво перед пасторами, но будете браниться в ваших отношениях с Богом. Вот это гораздо сложнее. А мы порой стараемся привести фасад своей жизни в нормальное состояние. Вот перед пастором материться нельзя. А перед Богом? Как отношения с Ним? Идем дальше. Притча 5 глава 22-23 стихи. «Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется». Это замечательная история, потому что мы получаем очень четкое напоминание о том, что каждый человек когда-то сочтется с Богом. Или, точнее, Бог сочтется с каждым из нас. Это то, о чем мы говорили, что посеет человек, то и пожнет. Это расплата. Это то, что действительно каждому из нас придется дать отчет. И, кстати говоря, часто люди воспринимают эту расплату просто как, ну вот когда-то в вечности, да, когда-то в вечности будет. А пока нет, пока не будет. Знаете, какая штука? Расплата начинается и здесь. Она бывает через конкретные события нашей жизни, через конкретные последствия. И даже в том случае, если последствия сразу не приходят, расплата происходит через то, как изменяется наше сознание. Если мы делаем что-то такое, о чем другие не понимают, и мы живем двойную жизнь, как такового понятия «двойная жизнь» на самом деле нет, потому что вот эта так называемая скрытая жизнь, тайная жизнь, она ведь влияет и на ту жизнь, которую видят другие люди. Она влияет на нас. Она меняет нас изнутри. Так что мысль о том, что, ну, да, конечно, расплата грядет, но она в вечности. Нет-нет, друзья, расплата начинается уже здесь и сейчас. Ну и дальше мы с вами подходим к 6 главе, к теме, которую мы сегодня разбирали. Мы еще вернемся, потому что автор книги «Притчи» к ней еще вернется. Но пока мы читаем некоторые очень важные принципы для мира бизнеса. И эти принципы применимы независимо от того, знают бизнесмены Бога или нет. Вообще в этой книге, в книге притчи, есть немало очень хороших советов, и они применимы независимо от того, верующий вы человек или неверующий. А не случайно многие книги, популярные книги, которые касаются ведения бизнеса, которые касаются бизнес-этики, на самом деле во многом основаны на Библии. Но там есть одна проблема. Люди пытаются написать что-то, основанное на Библии, но при этом выносят Бога за скобки. Они пытаются взять Божьи принципы, не принимая того, кто эти принципы дает. Они пытаются говорить о том, как устроить жизнь творения, забывая о Творце. Это как ребенок, неумный, неразумный ребенок, который говорит своему дядюшке: «Дядюшка, уезжай скорее, подальше и поскорее». А вот этот свой подарок, эту машинку, этот конструктор, или этот компьютер, или этот телефон, вот этот свой подарок ты мне оставь. То есть мне нужен твой подарок, а вот сам ты уезжай. Ну или в еще более грубом варианте. Ты мне денег дай, а сам глаза не мозоль. Вот когда мы говорим Богу: «Слушай, вот мне твои принципы нужны, а до тебя мне дела нет», то это в бесконечное число раз страшнее, чем та аналогия, которую я только что привел. Но все же принципы эти действительно очень важны. От этих принципов мы можем перейти также к тому, чтобы говорить с человеком о Боге.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читай глава 1, 2 стиха. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». Очень просто. Поручительство имеет вес. И поручительство должно быть разумным. К сожалению, в современном мире об этом забывают, но забывают только до определенной суммы. Я думаю, что вам будет достаточно легко найти поручителя, если речь идет о получении небольшого кредита. И намного сложнее, если речь идет, например, о получении ипотеки. Там мы начинаем думать. Но вообще говоря, зачастую люди готовы подписать поручительство просто: «Ну ты же меня уважаешь, ты за меня и поручись». Но есть еще один важный аспект поручительства. Иногда люди поручаются за других, дают гарантию за других, потому что хотят похвастаться, хотят похвалиться. «Вот я такой богатый, ну если что, я вложу, не беспокойся». Или еще один вариант: «Вот какой я важный. Без меня, без этой моей подписи, без этого моего документа ты не сделаешь то, что хочешь сделать». То есть, таким образом, поручитель начинает раздувать свою собственную значимость. Речь здесь не о том, что мы никогда не должны поручаться за других людей. Речь о том, что если мы это делаем, то мы берем на себя ответственность, мы берем на себя обязанность. И мы должны, по крайней мере, знать этого человека. А что, если не знаем? Или, а что, если мы поручились, и он нас подставил? Третий стих. «Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, пойди к ногам и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и дремание веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова». Вот это путь, который сегодня действительно очень непопулярен. Более того, в современном юридическом сознании, в современном мире с юридической точки зрения, он далеко не всегда приемлем. Это путь признания поручителем своей вины. Во-первых, вины перед тем, кому он дал это поручительство, но также и за кого он поручился. То есть вы попали в ситуацию, когда вас обманули, да, когда вот вас подставили. Вы поручились за человека, а он не выполнил своего обязательства. Теперь должны выполнять обязательства вы. А нам с вами хочется порою сказать, ну я тут ни при чем, это он виноват, я просто дал подпись, а вот он не выполнил, да, вот свое дело. Вот в чем штука. Виноваты и вы тоже. Это очень важная деталь. Поручитель в этой ситуации виноват. Он виноват в том, что не проштудировал документы, не узнал человека, не разобрался в ситуации. Он уже на этапе поручительства изначально брал на себя эти последствия и должен был эти последствия проанализировать. Это замечательный, очень хороший, очень тонкий совет. Скажу вам о практическом применении этого совета, с которым я сталкивался в своей христианской жизни. У меня были ситуации, когда малознакомые люди просили дать им рекомендацию, поручиться за них, не обязательно финансово. Да, вот. Ой, у моего знакомого сын поступает в колледж, и ему нужно поручительство уважаемого человека. Напишите, пожалуйста. Там нужно просто коротенькую бумажку заполнить и подпись поставить. Так, я не знаю вашего знакомого. Я не знаю его ребенка. Я знаю колледж, потому что вот этот колледж я знаю, потому что там у меня учились знакомые. Кстати, и в колледже в этом меня тоже знают, мою подпись там знают. И я не поставлю эту подпись. Ну как же? Это же ради моего знакомого, ради его ребенка. Это же ради меня, в конце концов. Нет, друзья, я не поставлю эту подпись. Смотрите на меня как хотите, но я не буду давать поручительство за незнакомого человека. Это важно. Это важно в моих отношениях с Богом. Еще один вариант. Тут будет конкурс, или идет какой-то конкурс. Вот тут есть такой христианин, участник. Проголосуйте за этого христианина, потому что у него такая замечательная работа. Я не буду это делать. Знаете почему? Потому что это тоже поручительство. Если бы я осмотрел эту работу, если бы она меня интересовала, если бы я был как-то к этому сопричастен, да, я свой голос отдам. Отдал бы. Но в данном случае, если вы меня просто просите, а я никогда об этом раньше не слышал, может быть, если у меня есть немножко времени, я зайду, посмотрю, и тогда я уже решу, голосовать или нет. Может быть, зайду, посмотрю. А может быть, я даже не зайду и не посмотрю. И это нормально. Ну и, наконец, это, к сожалению, довольно распространенная сегодня практика. И это касается людей, у которых есть определенное имя. Расскажу историю. Как-то меня пригласили быть участником одного экспертного совета. Я сказал, что мне некогда заниматься экспертизой, мне некогда участвовать вот в работе этого совета. На что мне ответили: «Да вам не надо ничего будет делать». Ну, просто иногда нужно будет, вот там вот уже будут составлены документы, экспертные заключения, вам только надо поставить свою подпись. Ну, вы же понимаете, что ваша подпись много значит? Да, я понимаю, что моя подпись много значит. И вот поэтому я не буду ставить ее просто так и не стану, уж тем более членом совета, по поводу которого мне сказали, что вам там ничего не надо будет делать. Тут, кстати, как раз та хвастливость, о которой я говорил. Можно рассуждать и по-другому, сказать: ну да, круто, меня приглашают, я вот буду членом такого-то совета. А вам это надо? А вам это зачем? И дальше урок из природы. Возвращаемся к книге Притчи, 6 глава, 6 стиха. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя». Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты ленивец, будешь спать. Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Кстати, прохожий в данном случае – это не просто прохожий, это бандит. Тут гораздо лучше переводить именно так. Итак, урок из природы. Посмотри на маленького муравья, посмотри на то, как он работает. Да, и выясняется, что у муравья можно научиться усердию. Он заботится о важном. Один из страшнейших грехов христиан сегодня – это ленность, ну или просто лень. Кстати, мы как-то готовы почему-то этот грех принимать. Мы скорее выгоним из церкви алкоголика, ну а ленивого будем терпеть без проблем. Скорее всего, даже ничего ему об этом не скажем. Ну ладно, это про него. А как вы распоряжаетесь своим временем? Используете ли вы это время для Бога? Лень – это действительно грех для Божьего чада. Знаете почему? Потому что это растрата того времени, растрата тех ресурсов, которые дает нам Бог. Ленивец, по большому счету, растратчик. Он разбазаривает Божье имущество, данное ему в управление. Эта лень, кстати, проявляется по-разному. Один служитель мне говорил: я уже 3 года пастор, я уже выбился из сил. Все проповеди уже перепроповедовал, новые ко мне не приходят. Ну, я, конечно, молюсь, я, конечно, размышляю, но я готов уже уйти из служения, потому что как-то ничего нового мне Бог не открывает. Я его спрашиваю: слушай, а ты трудишься? Ты изучаешь Божие Слово? Ты добываешь то, что тебе будет важно для твоей жизни, для твоего пасторского служения. Добываешь это, как руду добывают в шахте. Выяснилось, что этот молодой человек проводил в Священном Писании не более часа в неделю. Все остальное время у него занимала церковная текучка, какие-то постоянные дела, встречи, от половины из которых можно отказаться легко, даже не заметив. Но мы не отказываемся, потому что считаем, что это добавляет нам важности. Как раз вот такая связь с тем, о чем мы говорили в начале главы. Кстати, я сказал этому молодому человеку, что ему действительно лучше бросить или оставить служение, потому что то, что с ним происходит, то, что он делает, это позор. 12 стих. «Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его. Он умышляет зло во всякое время. Сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его. Вдруг будет разбит. Без исцеления». Этот человек, язык тела которого выражает совершеннейшую гадость и пошлость. И человек, который в связи с этим, вот по этой причине, придет к своему концу. Над какими шутками ты смеешься? Какие истории рассказываешь? Какие знаки показываешь? Какой подтекст в твоих словах? Мы говорили о чужой жене. Какая она негодная. Но Господь хочет изменить не только ее. Господь хочет изменить тебя. И меня. Кстати, есть вещи, которые Бог ненавидит. Кто-то скажет: ну Бог ведь любовь. Как Бог может что-то ненавидеть? Поговорим об этом в следующий раз, друзья. А пока всего доброго и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.